Часть первая. Огонь.
От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты.
Ария. Потерянный рай. Глава первая. Гробовщик. Время Ч-14.
Этот длинный и суматошный день начался для Сергея Борисовича Демьянова еще вечером дня предыдущего. Когда раздался звонок, он был уже в полудреме. Он в последнее время и так частенько ложился рано, а в этот раз настолько умаялся на своей основной работе в заводской охране, что, придя домой, провалился в сон, только коснувшись кровати. Демьянов не торопился отвечать. Ему и в голову не пришло, что кто-то станет искать его в пятницу в 11:30. Не такая у него была жизнь. Но настырная трель телефона не унималась, и он поднял трубку, готовый послать ошибившегося номером недоумка к чертовой матери и еще дальше. Алло.
Привет, Борисыч. Выручай. У нас тут ЧП.
Да, Игорь Максимович. Демьянов сменил тон на более терпимый, но без угодливости. Все-таки директор был моложе его почти на 10 лет.
Мне тут шепнули, с утреца проверка нагрянет. Из главного управления ПГО и ЧС. Наш бункер будут проверять. Мать моя женщина, целый генерал приедет.
Голос собеседника показался майору взволнованным.
У них там наверху кому-то конкретно вожжа под хвост попала.
Продолжал Игорь Максимович в своей обычно развязной манере.
Мне кореш из Нижнего звонил. Работает в вашей конторе. Говорит, вечером пришла директива из Москвы. И сейчас там все на ушах. В одном тракторном бульдозерном парке всю работу парализовали. Диспетчеров, шоферов, механиков, даже дворников забрали. Предъявили ордер, взяли автокран, два бульдозера, экскаватор. Отрабатываем, мол, спасательную операцию в зоне сильных разрушений. Загоняли всех насмерть, типа отрабатываем действия по сигналу НАБАД, так вот. По результатам составили длиннющий список нарушений и натянули базу на 200 мротов, а твоего коллегу тамошнего на 50. Вот и думай.
Это как так? Не поверил Демьянов. Сроду такого не было. Да еще и выходной.
Я говорю, совсем озверели. А по новому кодексу могут хоть твой тарантас забрать и из квартиры пинком под зад выбить, если чего не понравится.
То ли в шутку, то ли всерьез добавил директор. Демьянов напрягся. Слишком свежи были воспоминания о времени, когда перед ним действительно маячила такая перспектива. Тогда он четвертый месяц сидел без работы и третий не платил за квартиру и коммунальные услуги. Еще немного, и оказался бы на улице. Спасибо однокашнику, помог в трудной ситуации, подыскал место гробовщика на муниципальной автобазе. Это уже потом Демьянов окончил курсы частных охранников, получил лицензию и смог найти место чуть более хлебное. Но тогда без этих 11 штук в месяц он протянул бы ноги. Правда, работа это можно было назвать с большой натяжкой. Особенно, когда за плечами опыт реальных дел. Поначалу, после армии и МЧС, бесполезное перекладывание бумажек казалось ему даже унизительным. Но ничего, человек ко всему привыкает. Все лучше, чем бутылки собирать.
«Так что завтра ноги в руки и бегом сюда»,
— подытожил директор базы.
«На тебя вся надежда. Чтоб все по высшему разряду. Потом не забудь ко мне зайти, расскажешь. Ну все, бывай».
В трубке раздались гудки, а Демьянов еще несколько секунд сидел, переваривая услышанное. Эх, жизнь жестянка. У него были такие планы на завтрашний день. Он собирался неспешно позавтракать, потом отправиться в гараж, поковыряться в моторе капризного «Жигуленка», потом вывести его из гаража и после 2 часов в кошмарных городских пробках, часа по трассе и еще одного по плохоньким районным дорогам оказаться в месте с чудным названием «Рябченко». Посидеть с удочкой над тихой речкой, а может и с бреднем походить. А вместо этого придется во внеурочное время заниматься играми в ГО. ГО. Есть такая древняя японская игра, заключающаяся в передвижении бусин по многоклеточному полю. Они занимались примерно тем же. Из недосягаемых штабов приходили бумаги с требованиями «предоставить», «обеспечить», «исполнить до». В ответ на них на местах напрягали фантазию и стряпали отчеты, доклады, создавая на бумаге же подразделения и службы. Потом читали лекции, на которых народ зевал и недоумевал. Зачем же это нужно? Потом писали заведомо невыполнимые планы, которые все равно никто не собирался выполнять. Гроб. Какое говорящее название. За 2 года работы в этой сфере Демьянов хорошо уяснил главную военную тайну страны. Она заключалась в том, что никакой гражданской обороны давно нет. Есть система пускания пыли в глаза, когда государство обманывает своих граждан иллюзией безопасности, требуя от них взамен спокойствия и подчинения. И какие бы миллионы деревянных не пускались на это дело, какие бы катакомбы не возводились под землей, система не была готова ни к чему такому, что серьезнее лесного пожара или конфликта с племенем горных пастухов. Пусть в последние годы те, кто сидел наверху, стали малость лучше осознавать угрозы современного мира. Пусть начали в спешном порядке подыскивать силы и средства, адекватные этим угрозам. Но все это было впустую, потому что отсутствовало главное – объект защиты. Не стало народа. Вместо него хрюкало оболваненное скопище своих корыстных индивидуумов, объединенных только общими праздниками. Так что некому было защищать. Нечем. Да и некого. В отличие от Демьянова, отдавшего МЧС почти 15 лет жизни, на большинстве предприятий делами гражданской обороны ведали женщины и пенсионеры. В лучшем случае – совместители, для которых вся эта хрень была делом ненужным и непонятным. Что касается нештатных формирований, на которые в случае чего легла бы основная тяжесть спасения пострадавших и восстановления разрушенной экономики, то чаще они существовали только в мире документов. Их личный состав мог даже не подозревать об оказанной ему чести. В лучшем случае эти службы имелись в реальности, но были заточены сугубо под катастрофы мирного времени. О войне никто не заикался, как о том, чего не может быть, потому что не может быть никогда. Демьянов часто ловил себя на мысли, что если о ком-то и позаботится государство в час Че, то только о собственных функционерах. Для них уже наверняка все построено, оборудовано и снабжается по высшему разряду. А остальных, даже персонал стратегических предприятий, оно выкинет за борт с легкой душой. Выплывут герои, потонут вечная память. Но никто в высших эшелонах сна не лишится. Может, там даже вздохнут с облегчением, ведь в условиях послевоенного времени запасы продовольствия, медикаментов и фонд временного жилья будут резко ограничены. Вот такие невеселые мысли теснились в голове руководителя структуры ГО объекта экономики. Только идиот может думать, что войны начинаются из-за ущемления прав человека. Правда, никто не мешает этому идиоту быть президентом единственной сверхдержавы. Но при условии, что страной управляют совсем другие люди, дергая его за ниточки, как паяться. С самого начала человеческой истории войны велись ради ресурсов. Будь это охотничьи угодья, плодородные поля или нефтяные месторождения. Но это была странная война. Конечно, и в ней сырьевой фактор имел значение. Но только косвенное, второстепенное. Главным вопросом был контроль над тем, что нельзя пощупать и увидеть. Последние несколько лет баланс сил в мире сдвигался. Глобальную экономику лихорадило, рассыпались казавшиеся прочными связи. В такой ситуации особенно уязвимо себя чувствовал мировой гегемон. Своими методами эта война должна была напоминать дезинсекцию. Настолько несопоставимыми казались силы сторон. Кто объявляет войну тараканам? Их просто засыпают дустом, не вспоминая о Женевской конвенции. Но эта страна была крепким орешком, и именно поэтому с ней нельзя было тянуть. Нет, она не набирала сил, потому что кризис терзал и ее, просто сам дезинсектор слабел с каждым годом. Вопрос стоял так – сейчас или никогда? Если она показывает зубы сейчас, то что будет через 5 лет, через 10? Капитализм знал хороший выход из глобального кризиса – войну. И чем глубже кризис, тем сильнее нужна была встряска, считали они. Так, почти 80 лет назад не новый курс Рузвельта вывел США из Великой депрессии. Ее спасли военные заказы, которые посыпались из объятой огнем Европы. История повторялась на новом витке. «Небольшая война сделает мир лучше и безопаснее», говорили вполне респектабельные экономисты. Огромный, больше МКС почти в 2 раза, спутник напоминал по форме восьмерку. Превосходил он международную станцию и по стоимости своей электронной начинки, следящей аппаратуры и вычислительных машин. Но объект, неподвижно висевший над заданной точкой земной поверхности, уже 2-й год не был научно-исследовательской станцией. хотя то, что он собирался совершить, с некоторой натяжкой можно было назвать экспериментом. Не был он и метеоспутником. Пусть при определенных обстоятельствах мог влиять и на погоду. Многоцелевая боевая платформа «Дамокл-4» существовала в единственном числе. Что и не мудрено. Ведь даже ресурсов всего свободного мира не хватило бы на строительство и эксплуатацию, скажем, 10 подобных монстров. Да в этом и не было нужды. Спутник предназначался для особых задач. Тех, которые не могли выполнить даже ракеты с тактическими ядерными зарядами. До этого он тихо висел в безвоздушном пространстве, вдалеке от бурь, сотрясавших земной шар. Висел, ожидая сигнала, неповторимой комбинации цифр, которая вовлечет его в процесс всепланетной трансформации материи, называемой войной. Не он ее начал. Этот маховик был запущен внизу, в кабинетах политиков и военных штабах. Ему лишь отведена роль застрельщика, оружия первого удара. Мощнейшая система наведения помех скрывала его до поры до времени от электронных глаз противника, маскируя под космический мусор. Мегаваттный атомный реактор мог щедро питать энергией главный калибр боевой платформы – 10-тонное орудие Гаусса. На поверхности Земли из-за сопротивления атмосферы ее мощности было бы недостаточно, чтобы разогнать обычную пулю, но здесь, в сверхразреженном воздухе, немногим отличающимся от вакуума, все было по-другому. Здесь рельсовая пушка вполне могла разогнать 300-килограммовую болванку из обедненного урана. Электронный мозг Дамокла-4 занимался своим любимым делом. Тестировал все системы, отправляя сигналы по многократно дублированным цепям. Но сегодня была не обычная проверка, а аврал. Рутинный порядок работы был грубо нарушен еще 2 дня назад, когда сверхчувствительные наружные датчики зафиксировали всплеск ионизирующего излучения. Теперь треть из них уже вышла из строя. Если бы главный компьютер платформы мог испытывать эмоции, то он почувствовал бы страх. Но угрожавшая колоссу опасность не была делом рук человека. В космосе проходили процессы таких масштабов, которых людям с их тараканьими силами никогда не достичь. Светило выбрасывало из себя миллионы тонн плазмы в секунду. Солнечный ветер подхватывал и нес во все концы Солнечной системы плотные рои заряженных частиц. Отраженным светом горел естественный спутник Земли, полыхали радужными огнями Меркурий и Венера. Их жители, если бы такие имелись, могли бы наблюдать яркую иллюминацию круглые сутки. Корпус боевой платформы был не чета гражданским спутником связи. От рядовой солнечной бури она была защищена даже надежнее, чем МКС. Ведь научное оборудование, установленное на ней, ценилось выше, чем жизни астронавтов. Но многослойную танковую броню, позволяющую экипажу выжить даже рядом с взбесившимся энергоблоком АЭС, на спутник все-таки не навесишь. А такой уровень солнечной активности едва ли случался на короткой памяти человечества. Так силы небес вмешались в историю Земли. Они дали ей не направление, а только легонький толчок, без которого она, скорее всего, обошлась бы с тем же результатом. Уровень солнечной радиации быстро шел на спад, но свое дело она уже сделала, нанеся самым уязвимым узлам боевой платформы чудовищный урон. Сколько еще мог выдержать Дамокл, прежде чем превратиться в 10 тонн орбитального хлама, не решался сказать ни один специалист. 3 дня, 2, а может и сутки. Если бы спутник мог чувствовать, то он кричал бы от отчаяния. Погибнуть в туне, так и не выполнив своего предназначения. И это при том, что стоишь ты, считая с начала проектных работ, почти 100 миллиардов долларов. Он не мог знать, что в этот момент внизу в огромном пятиугольном здании решалась как раз его судьба. По совокупности причин операцию предлагалось провести в течение месяца. Но из-за чрезвычайных обстоятельств сроки были пересмотрены в сторону сокращения. Тем временем 40 его собратьев устаревшей модели D1, одноразовые спутники «Камикадзе», несущие на борту по одному ядерному заряду, тоже начали выходить на позиции. Треть их уже вышла из строя от интенсивной солнечной бомбардировки. Половина оставшихся получила повреждения, близкие к критическим. Любой день промедления грозил новыми потерями. Высоколобые ребята из НАСА не могли сказать точно, не чреват ли этот природный феномен новым всплеском, не будет ли тот продолжаться до полной гибели орбитальной группировки. Дальше ждать было нельзя. Начался последний отсчет.